Мы сегодня продолжим говорить о жизни Иисуса Христа, его служении. Мы доходим уже до последнего, последний этап. И то, о чем мы будем говорить сегодня, начинает на самом деле большую серию вот таких занятий, которые мы не, ну, как бы при, вынуждены будем говорить о том, что Иисус говорил, а не только о том, что Иисус делал. И сегодня мы поговорим фактически о том, о чем мы уже говорили когда-то в другом контексте. То есть у нас будут отрывки, которые уже дублировались, потому что сейчас, вот в этот последний момент своей жизни, Иисус вернулся к тому, что Он очень много начал говорить, потому что Его слова стали особо драгоценны. Он уже недолго оставался вот с людьми. И в виде, как называется занятие, поучение в Пирее. Пирея, или по-еврейски это звучит как «арава». Это область, которая находится в окрестностях Иордана. Вы видите, что вообще вся Иудея очень легко разбивается на несколько частей. Во-первых, это на юге пустыня. Дальше идет Нагорная часть, которая вот так вот заворачивает до горы Кармил. Видите, вот она прям вот такой вот идет, таким вот закорючкой. Дальше у нас есть Приморская часть с одной стороны этого холма. И долина Иордана с другой. И тут вот эта долина, как называется долина? Мегидонская, да, Армагеддон, вот там вот будет происходить. Ну и дальше и Галилея, окрестности Иудейского моря. То есть география Израиля гораздо проще, чем география Подмосковья. Вот, где там есть и Талдом, и Серпухов, и прочие неизвестные науки места, и трудно это все как-то уложить в схему. Вот, и в любом случае здесь, значит, поучения Иисуса Христа происходили вот здесь. Смотрите, у него был большой период галилейского служения. У него были, ну, как можно ли сказать так, набеги на Иерусалим. То есть небольшие посещения в Иерусалиме, и в конечном счете он не мог там долго находиться. И в основном у него были в начале служения вот здесь, с запада Галилеи, Капернаум, там та же Кана, Магдала, дальше здесь Наин, вот он не показан, и так далее. Ну, Хразин самый большой, дальше идет совсем небольшой, там вот именно наездами Десятиградия, Гергеса Гадаринского, бесноватый он исцелил. И вот где-то вот в конце галилейского периода Иисус сместился на северо-восток, вот сюда. Почему? Потому что это была область уже не Ирода Антипа. И теперь мы передвигаемся вот сюда. И что такое Пирея? Вот я покажу просто фотографию этого района. Вот это на самом деле не Пирея на переднем плане. О, ничего не видно. Вот как раз самое важное, оно ушло вдаль. Вот, ну, поверьте на слово. Вот здесь, видите, не видите, да? Здесь простираются горы. Вот тут вот так получилось, что на рисунке нет такой контрастности. Значит, вот это город какой? Иерихон, не надо, это все. Город, да, да. Вот это деревья. А дальше вот идет пустыня. Вот она тут, пустыня, очень хорошо показана. Вообще ничего, да? Пустыня, она слово пусто. Да, натуральная пустыня. Вот. И понятно, что там ничего не видно, потому что и видеть там особо нечего. Там вдали горы. Дальше растет какая-то травка. То есть это еще не та пустыня иудейская, та пустыня, в которой Иисус проходил искушение. Там вообще жить невозможно. Там вообще марсианские пейзажи. Но это место, где жить можно, но трудно. Это те самые долины, равнины Моавитские, куда ушел жить Элимелех со своей женой Наименью и со своими сыновьями. из дома хлеба. А вот дом хлеба, то есть Вифлеем, он как раз вот здесь на границе вот этого всего. А тут вот другая граница, это город Иерихон, как я говорил. И это место, куда, ну, понятное дело, многие люди уходили, потому что там, ну, место безлюдное. Сибирь израильская, так называемая. Понимаете, это как вот у нас, если человек преследует, у нас был вот такой момент, вот Моторин, такой был брат, там, руководитель Союза, его хотели арестовать, он сел на поезд и уехал в Узбекистан, и все, его не арестовали. И никто не знал, где он находится. Ни НКВД там, ни свои, ни вообще никто. Вот. И то же самое здесь. Иисус пошел туда. Почему? Потому что там было более-менее безопасно. С другой стороны, туда могли люди приходить к нему. А кто до этого проповедовал в Перее? Мы уже должны знать, старожилы. Кто здесь проповедовал? Вот здесь вот даже на карте... Да, Иоанн Креститель. Помните карта Мадабы? Вот и там показано это место. Иоанн Креститель тоже здесь же проповедовал. Кстати, вспомните, сегодня мы будем говорить. Научи нас молиться, как Иоанн научил молиться. То есть это место служения Иоанна, куда к нему приходили. Это место связано еще с другим моментом. Место, куда гнали козла отпущения. И поэтому вот сегодня мы будем тоже этот самый момент рассматривать. Именно много говорит о духе нечистом, который идет в пустыню и так далее. То есть это место, где особо делать нечего. Почему в Перее не происходили, например, какие-то большие исцеления бесноватых или каких-то больных, расслабленных? Да потому что они туда не добирались. Там прокаженные еще более-менее. Вот. А в принципе, расслабленный, он туда не дойдет, его очень тяжело туда нести. И поэтому очень мало тут будет каких-то чудес. Но зато очень много поучений. И кстати, не надо думать, что Перей был совсем уж необитаемым местом. Я говорю, как Сибирь. Сибирь — это тоже не необитаемый мест. Там были их большие города, там, помните, там же Иоанна Крестителя в тюрьму посадили, тюрьму же там надо где-то поддерживать, да, то есть там была столица. Мы про это подробнее уже говорили. Столица империи Филипп, то есть Антипы, одна из столиц. И значит, говорит об этом в основном евангелист Лука. И евангелист Лука говорит об этом сбивчиво. То есть это поучение излагается таким образом, что трудно понять, что после чего происходило. И, наверное, это было и неважно. То есть тут раздел такого именно обучения, и он иногда связывается с какими-то эпизодами, которые, опять же, выхвачены просто из жизни. То есть они нет такой последовательности, которую мы видим, например, в Евангелии Марка или даже в Евангелии Матфея. И давайте мы некоторые из этих эпизодов рассмотрим. Мы сегодня, кстати, будем разбирать исключительно 11 главу Евангелия Луки. То есть все, что это есть, это все 11 глава Евангелия Луки. Значит, и увидим, что есть какие-то параллели. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал: «Господи, научи нас молиться так, как и Иоанн научил учеников своих». Значит, вы видите, раввин молится. Это раввин, конечно, постарше, чем Иисус Христос. Но и Христос, видимо, молился примерно таким же образом. А обратите внимание, евреи никогда не молятся без головного убора. Это считается против Бога грех. И молитва у евреев была достаточно формализированная. Я уже говорил, что самая основная молитва, какая это? «Шма Исраэль». «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть, Господь един». Отрывок из книги «Исход». И Это место, оно считается основной молитвой, но оно, понимаете, не затрагивает каких-то нужд. И поэтому евреи, как бы, когда молятся, они молятся в основном словами Писания. И молитву они понимают несколько по-другому. То есть по-еврейски молитва тфила происходит от слова «размышлять». И, соответственно, вот это размышление, которое должно встраивать человека на какой-то лад. То есть это не просьба. У нас наше понятие молитва, оно больше такого понятия все-таки некого языческого представления. То есть какой у нас образ? Вот Бог — это типа начальник, царь там, да, вот. И вот к нему приходит человек, начинает его умолять, упрашивать, там, да, стучаться. То есть он заранее настроен как бы против этого человека, да. То есть тут образ такой бюрократии. И вот надо через эту бюрократию переступить, да, пройти. То есть нужно отстоять очередь, да, то есть нужно молиться долго. Потому что один раз человеку скажешь, ну, он не услышит. Ну, как что-то чиновник, если вы хотите реально получить там квартиру. Вот у меня тесть получил квартиру. Как он сделал это? Он начал писать справки куда угодно. То есть какие-то прошения. И мэру там написал, и туда, и сюда, то, что... И в конечном счете, вот, чиновнику он настолько надоел, что они, в общем, дали ему какое-то вот то, что и положено, да, просто чтобы он их отвязался. Вот, понимаете? Вот и образ Бога. То есть вот что-то тебе надо, и ты тупаешь ногами, там что-нибудь увертываешься, вот там в посте, там объявляешь голодовку перед Богом, да? Знаете, как вот протестуют, там вот голодовка объявляет, то, Господи, не буду есть, пока ты мне не дашь. То есть это вот такого плана. Значит, у евреев все, идея сама другая. То есть у евреев молитва заключается именно в том, что воспринять, понять, почему это так. То есть, понимаете, не изменить что-то, не добиться своего, а именно воспринять, почему это так. И если мы посмотрим, основные еврейские молитвы – это благословение. То есть с тобой что-то случилось, а ты это как бы осмыслил. То есть услышал гром, и ты помолился по этому поводу. То есть ты осмыслил. Вот, смотрите, это гром, это вот такое величественное явление. У Бога есть такие маленькие явления, а есть величественные явления. Вот это и величественное, слава Богу. Вот суть по существу еврейской молитвы. Ну, но он даже не говорит «храни от меня, от грозы». То есть вот он кушает хлеб, он говорит: «Благословен вот плод земли, который Бог произвел для нас, вот, и Бог позаботился о нас, вот мы теперь вкушаем, это необходимо для нашей жизни». Вот примерно такие все молитвы еврейские. И у них был, значит, вот помимо таких вот обязательных молитв, были еще молитвы как бы от сердца. И потом они были оформлены. Сейчас у евреев еще есть молитва, которая называется Амида или Шмоне Эсре, то есть 18 благословений. И эта молитва она оформлялась как раз во времена Иисуса Христа и чуть попозже. И если мы посмотрим некоторые формулировки, которые есть в той молитве, которую представил Иисус, они очень похожи на формулировки Шмоне Эсре. Мы не будем это подробно на этом останавливаться. Дело в том, что год назад мы про это уже говорили, когда разбирали какой эпизод? Нагорную проповедь, да? Но просто сегодня посмотрим, что сказал Иисус. И Иисус сказал это, понимаете, в другом моменте. То есть вот нужно понимать, о чем вот сейчас идет разговор, в другом аспекте все это разбиралось. Если тогда на Нагорной проповеди Иисус говорил ученикам, которые особо не были испорчены образованием и культурой. То есть люди простые. Приступили, помните, он сел, приступили к нему ученики его, но не народ. Здесь он говорит и учит пред народом. И этот народ, когда приходит, Он приходит совершенно со своими новыми какими-то ассоциациями. Для них «Отче наш», собственно говоря, это то же самое, что для нас «Отче наш». Это заклинание, это что-то такое, что, понимаете, что действительно нужно осмысливать, принимать или наоборот отвергать и так далее. То есть в этом нету такой чистоты. И Иисус, он говорит в каком-то смысле тоже эту молитву как формальную, как вот амиду своеобразную, раввинскую амиду. Безусловно, в ней уже есть какие-то элементы, которые я не хочу сегодня очень подробно рассматривать. Вот, я не знаю, видели вы такие картинки. Как вы думаете, какой деноминации эта икона? Отче наш. Католическая. Во-первых, Патерностра написано, а во-вторых, это вот такой реалистический... Видите, вот как тут вот все по эпизодам. Там «Отче наш, сущий на небесах». Вот он, сущий на небесах. «Да светится имя Твое». Да? «Да приидет царствие Твое». Вот приходит царство. Вот «Да будет воля Твоя», склоняется Иисус. Да? Дальше «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Что тут плохо видно, что-то изображено. Между прочим, очень хороший момент, да. Манна падает с неба. И когда Иисус действительно говорил «Хлеб наш насущный наедам на днесь», скорее всего, намек тут именно на манну был, который каждый день спадала. То есть вот и эта манна, она демонстрировала пищу, идущую с Бога. То есть всякую пищу надо воспринимать как именно манну небесную, потому что по существу она такой является. И дальше что? «Прости нам долги наши». Да? А это что такое? «Не веди в искушение», да. «Но избавь от лукавого». Ну и видите, что это версия Матфея. У Луки на этом останавливается, да? А Матфея там «Ибо твою силу и славы, царство и славу вовеки». В данном случае, я говорю, не очень хочется копаться, потому что мы уже знаем, что прежде всего это образец того, к чему людям нужно стремиться и чему нужно служить. И вот тут вот возникает именно этот вопрос, который, на мой взгляд, больше всего выражен в этой главе. Вопрос авторитета. Вопрос ценностей. Понимаете, вот очень легко объявить себя учеником Иисуса Христа. И очень многие объявляют себя учеником Иисуса Христа. Но истинно ли это так? Вот я просто такую иллюстрацию, может быть, не к месту относящуюся. Мы сейчас составляем такую брошюрку о нашей семинарии. И там об истории семинарии. Пишем что-то. И вот были в 20-е годы и даже еще раньше, в 10-е, там вот с 1905 года, время от времени в Петербурге Проханов собирал группу, которая занималась, изучали Библию, типа библейского института. И вопрос, наша семинария является преемницей данной группы или не является? С одной стороны, одним из преподавателей той группы был Карев, который в дальнейшем стоял у истоков заочных библейских курсов, который потом тут с преемственностью все ясно. Но с другой стороны, мало ли что так бывает, у нас другие преподаватели, тот же самый Виталий Куликов, который преподавал и очень был активный в курсе, потом он пошел в совершенно другую семинарию, значит, может быть, та семинария имеет возможность претендовать. С другой стороны, я на преемственность этих курсов прохановских. Я слышал, что петербургские университеты, они очень серьезно говорят, позвольте же, эти курсы были где? В Ленинграде. Всегда в Петербурге, от своего основания. То, что потом, когда уже Проханов уехал, переехал переехал вообще весь союз в Москву. Это был уже другой союз, союз, который контролировался атеистами. И это уже все другое, а вот мы возродили то самое. И вот, то есть, вот вопрос этой преемственности, видеть, насколько он непрост. Очень мы сталкиваемся, это знаете, когда в наследство вступают люди, вот, и все, и кажется, вот кто там главный, кто самый любимый ребенок, кто там, кому полагается. На самом деле это все очень сложно. И вот в данном случае вопрос о наследовании идет очень серьезный. Кто же является истинным Детем Божьим? В ком проявляется Дух Божий? У евреев был готов ответ, у фарисеев был готов ответ. Конечно же, мы. Почему? Потому что мы в этом пребываем, потому что это наша традиция. На самом деле, у нас есть искушение быть именно как фарисеи. Именно сказать, мы являемся воплощением воли Божией. Почему? Потому что у нас есть традиция. Вы понимаете, Бог, Он не контролируется людьми. Но люди очень легко ориентируются на человеческие какие-то устои, вот на то, что у нас принято. И люди очень склонны считать, что раз у нас так принято, то значит так принято есть у Бога. И вот это вот, собственно говоря, понимание того, что хочет здесь Иисус. Иисус хочет выдернуть это. Вот такой вопрос о принадлежности Бога из контекста, можно сказать, культуры, из контекста каких-то традиций, приличий. Мы увидим, что Иисус делает тут вещи, которые не приняты были в данном случае. И вот он говорит о том, о неформальности, фактически, отношения человека с Богом. Потому что то, что его просили о формальной молитве, он говорит о неформальном. Он говорит о том, кто такой Бог. Если мы думаем, что Бог – это чиновник, опять, почему у нас вот такой формализм в отношении Бога возникает? Потому что образ, который тут есть, это именно образ чиновника, царя. А к царю попробуй без записи зайди, понимаете? То есть царю надо там, ну как, знаете, вот там вот раскланиваются, вот и иначе нельзя, там трижды пасть, поцеловать, там еще что-то, там и так далее, и в такой-то одежде. Да, да, то есть это вот идет такой образ. И тут вот Иисус почему поясняет? Вот почему он говорит, я даю вам такую молитву? Ну вот теперь посмотрите, что говорит Иисус. Он рассказывает такую притчу о человеке, который ночью хочет взять хлеба у своего соседа, который ему ни друг, ни сват, ни брат и не так далее. И он своего добьется. Вы понимаете, если вам чего-то надо, действительно, вы это добьетесь. Если вам надо пролезть без очереди, действительно надо, вы пробьетесь без очереди. И он говорит, даже вот в это вы можете легко сделать. Но Бог ведь он не такой, к нему совершенно не надо пробиваться. Вопрос не в том, что Бог хочет того, что вам не хочется. Я не знаю, слышали вы про такую, есть такое направление телемиты. Никогда не слышали. Это сейчас современное направление телемиты. Последователи Алистера Кроули. И у них идея очень простая. Знаете, многим привлекательно. Делай, что хочешь. То есть слово «телема» – это значит «воля». Вот как ты поступай, так и поступай по своим желаниям. И что я хочу сказать? Вот тут есть очень большое коварство в этом. Вот, ну, представьте себе, да, каждый хочет делать, как хочет. Да? То есть очень, очень удобная доктрина. Да, хочешь воровай, но вопрос-то в том, что когда человек действительно начнет поступать по этому принципу, он вдруг подумает, а что же я хочу? И вопрос-то заключается в нахождении этих истинных своих желаний. Понимаете? То есть человек должен разобраться и в конечном счете постучаться и увидеть, что Бог, Он за него. Бог хочет того же, что хочет человек. Но человек не хочет того, что он действительно хочет. что ему, да, даже что ему не надо, то к чему лежит душа его. То есть, как бы самые большие разочарования, вот любимое мое изречение, это не получить, чего ты хочешь, и получить, чего ты хочешь. Да? Правильно же? То есть, когда чего-нибудь хочешь, а у тебя нету этого, нету и нету, ой, как и плохо. И вдруг тебе это свалится, ой, как плохо, я-то думал, а оказывается, это всего лишь... Вот как оно всегда бывает. Конечно, лучше, когда, то есть, или лучше, или хуже, когда ничего, как, когда то, чего ты хочешь, ты не получаешь. Почему? Потому что ты тогда живешь иллюзией того, что если бы это у тебя было, то тебе, ты был бы счастлив, да. Но вопрос в том, что Бог хочет дать все, и Он легко может дать все, и Он дает все необходимое. Вопрос в осознании того, что Бог дает. Именно в принятии этого, того, что Бог дает. И он, поэтому он говорит, проси, и дано будет вам. Человек чего желает, к чему лежит его душа, то он в конечном счете получает. И я не знаю, замечали ли вы это или нет. Человек, он на самом деле делает свою жизнь, создает свою жизнь. И надо просто обращать на это внимание. Чего человек добивается, то он и получает. Но знаете, как вот песни есть. Английская такая штука. Мерлин Монро говорит, что когда получаешь, что ты хочешь, ты уже не хочешь то, что получаешь. Дальше говорит, что ваше отношение с Богом – это отношение с Отцом. И вот интересно, что именно тут вот он молитву называет «Отче наш». Отношение с Отцом – чем замечательно, что сын, он фактически есть продолжение отца. Отец видит в сыне будущее. Отец не является сыну противником, понимаете? Особенно вот если отец уже в годах. Вот знаете, некоторые отцы еще не перебесились. То есть они еще чего-то хотят в жизни. А вот представьте себе отец, который уже понял, что он чего достиг, того достиг, больше не достиг, а не достигнет. И то, что уже достигнет, собственно, потерял свою особую какую-то привлекательность. И он уже переключается на сына, потому что в сыне он видит вот это вот желание, вот эти отношения. Отношения отца и сына. Бог очень хочет дать, потому что все необходимое, потому что именно в этом получении радость для Бога. И потому что в конечном счете в каждом человеке Дух Божий, даже в самом ничтожном из них. Помните, кто хулит нищего, тот... Да, хулит Творца. И вот поэтому он, ну, тут есть определенная игра слов. И он говорит, вот если вы с сыновьями своими, если у вас кто-то попросит там змею или рыбу, ну тут, я думаю, почему рыба, змея, тут скорее всего имеется в виду игра такая слов. То есть, ну, вы знаете слово рыба, ихтис, да? Змея опис, ну, в оригинальном тесте. Тут яйцо оон, а тут скорпион. То есть имеется в виду, дай мне оон. Что, скорпион? Ты хочешь скорпион? То есть, понимаете, вот такого плана. То есть как будто человек ослышался. Такое бывает вообще иногда. Вот в отношении с чиновниками, например. Ой, я тебя не то понял. Я думал, тебе нужно бесплатное пособие там какое-то, а ты квартиру хотел. Да, или еще что-то такое. А я думал, что не квартира, а всего комната. Не надо было... Ну и так далее. То есть с отцом так не происходит. И да, отец он сам угадывает, что нужно. Отец дает то, что человек не просит. И поэтому вот он говорит, что он... Интересно тут, конечно, такое вот выражение. Да, с Духа Святого, просящего Него. То есть фактически он говорит, что отец... С отцом очень легко найти взаимодействие. С отцом очень легко найти общий язык. И тут против него возникает такие противостояние ему. И когда человек говорит, что он знает Бога, и когда человек говорит, что он в очень близких отношениях с Богом находится, то всегда против него начинает какие-то такие выдвигать обвинения, что он не того духа, И этот вопрос, который здесь обсуждается, опять я не буду подробно это сейчас обсуждать, я просто хочу показать, что прежде всего Иисусу нужно вот во всем дальнейшем учении иметь авторитет, доказать, что он именно тот. И он апеллирует опять же, его мысль очень просто, вот во всей окончательной, в окончании 11 главы может выразить одним словом. А вы присмотритесь. Ну, посмотрите, увидите то, что есть на самом деле. Откройте глаза, непревзято взгляните. Вот фактически вот к этому все сводится. И он говорит, вот вы называете меня Вельзевулом. Мы говорили много о Вельзевуле прежде. Давайте я просто коротко, опять же, подведу. Что такое Вельзевул для еврея прежде всего? Это бог язычества. Это выражение языческого какого-то начала. Чуждого. То есть, фактически, они говорили, он этот, ну как, эзотерик или кто там, как это сказать, не нашего духа, одним словом, не твердый. И американская вера там или еще что-то, даже тут не американ, тут не сказать, что он другой. Да, ну в каком-то смысле да. То есть, чужой какой-то, то есть это нам чуждо, это не соответствует нашей традиции, наших устоям духовности. То есть и фактически он говорит, апеллирует тут к этим образом Вельзевула. Кстати, тут много достаточно говорится о духах нечистых, и тут Иисус очень часто использует те самые представления, которые иудеи умели, но их представления были несколько нелепы и суеверные. То есть, понимаете, для них бесы – это фактически те же вот наши мифологические черти. То есть, ну что такое черт вот в мифологии? Он может быть даже и добрый, да? То есть это какое-то такое существо сказочное, да, или какое-то сверхъестественное, там с рогами, копытами, которые где-то там прыгают, у него свои интересы, его черта можно обмануть запросто. Черт боится чего? Ладана, да? Что еще? Святой воды, там крест, но знамение, что может, да, вот крест животворящий делать, так. То есть еще что-то, то есть вот такого плана, и его можно обмануть. А чем промышляет черт? Он как вот очарованный странник. То есть вот человек ставит свечку, а он его руку толкает. Вот, например, такого плана. Или еще какие-то вот такие моменты. Вот, и вы понимаете, что если мы рассматриваем вот нечистых именно какого-то духа именно с такого точки зрения, то есть мы мифологизируем, представляем каких-то таких вот сказочных существ, то мы попадаем в просак, мы не улавливаем самую суть того, что такое дух нечистый. Дух нечистый не есть порождение какой-то таких вот суеверных представлений. Прежде всего, его представление лежит в духовной области. Я не думаю, что у чертей есть реально там вот у бесов, которые описываются в Евангелиях, там рога и копыта. Вот, и вообще, что у них есть какие-то телесные проявления, а не духи. То есть сказать, что такое, что они личность, ну, можно сказать, что они личность, но вопрос, а что такое личность? То есть личность – слово «лицо», да? То есть, опять же, у нас вот человеческая личность, она собирается из физиологии, опять вот тут и желудок важен, и печень важна. Есть ли желудок у беса? То есть, не в том дело, но ясно, что такое бес. То есть, Иисус хочет перевести, бес – это то, что препятствует человеку соединение с Богом. Бес – это существа, которые не могут быть в общении с Богом. И поэтому, когда открывается Божье, вот как раз то, что брат сегодня сказал, когда Христос входит, то все это, оно автоматически исчезает. И вот тут такой образ, что если мы видим, что сильнейший нападает, если Иисус изгоняет бесов, если Иисус изгоняет то, что служило препятствием на пути Богу, если Он исцеляет болезни, выгоняет вот те духи нечистоты, как Он может быть противником? И интересно, что тут вот, видите, вот эта икона, изображающая Христа в виде воина, да? Но, судя по всему, Архангел Михаил, я его закрыл немножечко, он тут рядышком. Вот. И, судя по всему, что в той местности победили как раз не христиане, потому что, видите, лицо стерто. Это так турки делали всякие, арабы стирали лица. Вот. Но как бы то ни было, потому что брань, она должна быть не против крови, да? Да знаете, если против крови и крови, можешь проиграть, а если не против, то проиграть невозможно. И Иисус приводит такой тоже пример, когда нечистый дух выходит из человека, ходит по безводным местам, ища покоя. Тоже тут образ, видите, это козел отпущения. То есть этот козел отпущения, он как бы символизировал себе грехи всего Израиля. И назвали его козлом Казазелю. Но дело в том, что там такая игра слов идет, что можно это перевести как для отпущения. Казаделью или для отпущения. И по-русски переведено как для отпущения. Мне кажется, правильнее было бы написать именно Казазелю, предназначенной для Азазеля. И, ну, по крайней мере, так евреи это понимали. И вот вы видите, это вот Азазель, это как бы такой дух пустыни, которую выгоняет этих все грехи. Израильтяне, они считали, между прочим, как они решали вопрос греха. У них был один день, который они считали, весь грех им прощается. То есть в этот день Йом-Кипур приносилась жертва, и считалось, что вот все Израили, поскольку они, ну, как бы первосвященник от их имени участвовал в этой жертве, им все-все-все грехи, которые они соделали, прощены бывали. Но, спрашивается, делались ли это их прощение свободами от греха? Нет. Тут же они наполнялись другими грехами. Вопрос ведь не в том, чтобы избавиться от чего-то. Вопрос греха – это не вопрос частного случая. Вопрос греха – это в конечном счете не вопрос конкретного проявления греха. Безусловно, это важно. Это безусловно важно, что человек, который, ну, у которого есть искушение, он этому искушению не поддается. Конечно, он имеет определенные преимущества. Но пока это искушение будет, пока человек не разберется с этим искушением, пока он не осознает и не преодолеет, как сказать, не переступит через это искушение, он будет все равно во власти его, во власти этого искушения. Тут не будет этого духовного роста дальше. И он в какой-то момент будет семь других духов придет, и будет последний хуже первого. Помните, да, отец Сергий, да, Толстого, самый знаменитый человек, живет как аскет, борется с искушениями, с плотью. В конечном счете он думает, что бы еще ему сделать, чтобы приблизиться к Богу. Но в конечном счете, на пике своей славы, когда его почитают как живого святого, он оказывается... Что? Ну да, то есть он, оказывается, падает полностью. Он теряет веру, он теряет свою нравственность, теряет абсолютно все. То есть тот грех, который в нем жил, он фактически никуда не ушел. А почему? Потому что святость, если вы помните вот конкретно эту повесть, откуда у него возникла? У него невесту соблазнил царь. И он как бы в отместку этому миру решил это сделать. То есть у него были нечистые помыслы с самого начала. То есть если мы хотим святость ради каких-то, опять же, чего-то такого, низкого, скажем так, невысокого, то, в принципе, ничего не получится у нас. То есть, сколько бы мы себя не очищали, все равно, пока дверь открыта, пока не стоит сильный на страже, пока там не заполнено это чем-то другим, это дело времени, случая, может, не подвернется случай, может, подвернется случай. Человек, который возрожден от Бога, Иоанн говорит, он не грешит. И трудно иногда понимать, как это такое может быть. Но это действительно, может быть, это не во всей полноте не проявляется, но в некоторых случаях проявляется. Знаете, вот тот же случай алкоголя. То есть алкоголик, он всегда живет в какой-то зависимости. Но наступает такой момент, когда он просто не может к этому вернуться. Почему? Потому что он по-другому начинает судить. У него другие ценности возникают. То есть, понимаете, у него это перестает быть искушением. Тело его, может быть, к этому тянет, но он уже по-другому оценивается это состояние этого тела. Ну, ладно, это все оставим проповедникам. Значит, еще один тут момент произошел. Когда он это говорил, одна женщина, которая его слушала, и вы знаете, вот она хотела быть доброй женщиной. Она опять же поступила так, как положено. Так, как, например, молились и вспоминали Моисея. И вот о Моисее, когда в синагогу говорили блаженное чрево, которое его носило, сосцы, которые его питали. То есть в данном случае она начала говорить об этом, почему. Ну, вот некоторые, наверное, сестрам обидно вот слышать слова Иисуса, что ему оказалось это неприятным. Почему? Потому что говорит, ну что же вы опять-то смотрите на меня? Ну что же вы опять видите во мне человека? Понимаете? Не туда вы смотрите, опять не про то вы говорите. Неважно, кто меня родил, потому что Иисус, он проявляется на самом деле, он проявился в том, проявился в Иисусе, но в Духе Святом проявляется в каждом из нас. Неважно по плоти кто и что. Опять, не надо обращать на это внимание. Вот так он очень как бы эмоционально в этом плане высказал. «Откройте глаза», — сказал он. «Не в этом дело, не в том, не в традиции, не в культурных каких-то особенностях». И потом он начал говорить, вот приводит такие примеры, которые можно продолжать до бесконечности. «Посмотрите, — говорит Иисус, — вот ваши традиции, ваши там благочестие, ваши нормы, они ничего, ни капли не приближают вас к Богу». Иона был пророком Божьим. В результате кто покаялся? В этой книге ни невитяне покаялись, и он не покаялся. Ни разу мы не видим, чтобы он как-то каялся. Покаялись не люди Божии, покаялись те, кому проповедовали. Почему? Потому что они услышали и поверили. Дальше он говорит, царица из Эфиопии, царица Савская, приходила к Соломону слушать мудрости Соломона. Она мудрость послушала, научилась, прославила Бога и стала знать Бога. А Соломон вместо того, чтобы знать Бога, оставил Бога. И в результате, что осталось, что пребывает вовек? Слово. Слово, а не конкретное воплощение, не какие-то традиции. Вот. Ну и дальше уже в конечном счете вот он фактически резюмирует, говоря, что главное человеку иметь открытый глаз, видеть то, что есть, а не то, что ему нужно, и то, что соответствует теории. И вот поэтому самые опасные, ну как вот он, светильник для тела есть окна, ну что тут имеется в виду? Как вы понимаете? Ну, например, представьте себе там какую-то красивую картину. Если вы слепы, если у вас плохое зрение, то эта картина для вас бесполезна. Вы ничего в ней не разберетесь. И вот он говорит, что вам нужно учиться смотреть, учиться наблюдать и оценивать непредвзято, не в соответствии с вашими традициями. Да, ну да, тут даже не здравомыслие, а просто именно непредвзятость, открытость, вот непосредственность восприятия. Вот что человеку, да, именно, да, как дети, он, это он говорил своим ученикам, здесь он говорит уже всему народу. Именно эта недетскость восприятия мешает. Это именно они, люди, которые, например, противятся нам, они опять приводят 1000 аргументов. Почему? Вы не традиционны для России. Ну и что? Какая разница, традиционно, не традиционно? То есть разговор-то не об этом. То есть, понимаете, вот и то же самое мы между собой говорим. Это для нас непривычно, это у нас не принято. Ну и что? Принято, не принято. То есть нужно, чтобы упражнять свое зрение, чтобы был тот свет, чтобы видеть истину, чтобы не говорить на дела Божии, что это от сатаны, а от сатаны, что это дела Божии. Тут опять же, спор с писятниками иногда говорят, вот вы там не принимаете дел Божьих. Но я говорю, ну покажите нам дела Божии, я это уверен, они не показывают же этих дел. Вот в том дело. Но если они показывают, то мне же не важно, это пятидесятник или там православный или еще что-то. То есть вот нужно быть выше этого человеческого. Так. Ну и с этого, в общем, Иисус начинает с этих слов. Я еще раз говорю, почему именно с этих слов он начинает служение Пиреи. Ему нужно объяснить людям в Пиреи, что он истинная Мессия. Не человек, не даже раввин, он мессия, который несет Слово Божие. И после этого один из фарисеев приглашает его пообедать. В этом же, ну, тут трудно сказать, кто это был. Мы знаем много уже обедов или каких-то встреч. Ну, немного, сколько там, с Никодимом, с Симоном. Помните, около Ниневии был? Вот еще один человек. Да, Марфа Мария, но там не фарисей, там Марфа его пригласила. А здесь человек приходит, то есть приглашает его, и Иисус приходит на обед. Что он не делает? Он не моет руки. И, конечно, мы тоже, может быть, обратим внимание на то, что, ну, особенно сестры, да, там, брать-то вряд ли обратят на это, сами не моют. Вот. Ну, такое, что вот не помыли руки. Но тут вопрос не гигиены, тут вопрос традиции. И особенно вопрос благочестия, потому что у евреев это было особое дело. Ведь, понимаете, еда – это место молитвы. Мы же благословляем пищу, мы молимся, рассказываем все. И обязательно нужно было омыть руки, чтобы чистыми руками брать хлеб и потом его благословлять. А Иисус это не делал. И, конечно, его не то, что ему высказали что-то, но все это отметили. И по этому поводу Иисус, собственно, говорил, начал говорить вот эти страшные слова, что вот вы как... Вы знаете, что это такое? Думаете, что это коробочка, а это современный гроб, который модный. Вот гламурные люди такие себе заказывают. Но на самом деле, несмотря на то, что это на коробку конфет похоже или еще что-то, на самом деле то, что там внутри, это ничего, ничего приятного особо в этом нету. То есть там всякая нечистота. Знаете, люди сейчас как бы увлечены вот всякими такими готическими моментами, но там на самом деле вот лежат кости. То есть нечистота. То есть лучше туда не заглядывать. И вот то же самое и это благочестие человеческое, фарисейское. Эти умывания рук и молитвы. Это... как сейчас супер одухотворенность. Я недавно «Christianity Today» там вот по этому поводу целая статья была про мировую супер духовность. Когда там даже такая картинка была, там два человека разговаривают, ну, пожалуйста, там один другого, ну, попробую там вот это вот там печенье. И тот говорит: «О, слава Господу, что я встретился с таким прекрасным Детем Божьим, который предоставляет нам эти плоды, которые Господь нам дал». Тот говорит: «Да нет, я просто даю попробовать». «О, слава Богу, что у меня есть язык, который создал язык, который может воспринимать это печенье». Да, вот, а тот говорит: «Ну, в конечном счете, вот этот диалог заканчивается, что я уж с тобой разговаривать не могу, иди отсюда». Он говорит: «Слава Господу, который дал мне пострадать за имя Его». Там вот, вот такого плана. И на самом деле это, видите, проблема, что фактически наша духовность сводится часто именно к традиционности, к каким-то таким вот, к стилю по существу. Я заметил, в нашем братстве можно любую идею протолкнуть, только надо ее правильно сформулировать, надо ее выразить правильно, сказать, что угодно можно сделать, и даже очень какие-то нехорошие, может быть, идеи. Но главное, надо правильно это сказать. И вот Иисус против этого выступает. И в иудаизме абсолютно то же самое. Там, в конечном счете, они чем только не увлекались, там, и чего только у них нету. Но у них правильно это официально создано, у них подобрано, подогнано и так далее. То есть, опять, не нужно быть таким, не нужно быть гробами открашенными. Не то, что значит внешность не важна, но внутренность важна гораздо больше. Вот о чем Иисус говорит, именно об искренности. Вот, и, ну, я не буду говорить об этом. Значит, это обличение фарисеев приводится не только у Луки, в еще большей степени говорится о Матфее. Может быть, немножко мы потом и разберем эти моменты, но главное то, что вот отношение, то есть проповедь свою в Пирее, Иисус начал именно с того, что он хотел позиционировать себя как человека Божьего вне каких-то традиций. Не как того, кого ожидают в Израиле, а тот, который знает истину Бога и который является истинным Сыном Божьим, потому что без этого все остальное поучение Иисуса было бы безразлично. Но это не значит, что все к этому и сводилось. То есть это только было начало. Были и другие учения, о которых мы будем говорить уже в следующий раз. Давайте мы на этом сейчас закончим. Давайте помолимся и будем расходиться с миром.